подкасты «Радио Свобода».
Привитание. Вы глядите программу «Пик Свободы». Я Юрий Дракохруст. Ці примусить Лукашенко Литву до диалогу? Ці вернутся мирные перемовы по Украине на Менскую плясовку? Ці есть политические перспективы у Сергея Тихановского? Наш сегодняшний гость – чалец координационной рады, один из лидеров фракции «Белорусы» Вадим Прокопьев. Вадим, привитание.
Привитание, Юрий.
Вадим, на гэтым тыдні Александр Лукашенко паўдзельнічаў у саміце АДКБ ў Бішкеку. Там ён сустрэўся з Владзімірам Пуціным і ў чарговы раз прапанаваў Менск як пляцоўку для мірных перамоваў. Вось што ён сказаў.
Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, это к месту будет. Вы знаете, мы всегда готовы. А что касается Украины, нас часто упрекают, вы знаете, мы ведем диалоги с западниками, с американцами. Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос. Вы что, не знали, что мы не просто родные люди, у нас юридически обоснованные действия? Мы же союзники. Поэтому даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос. Никогда. Один раз отрубили, все. Это за большими скобками, и никаких разговоров здесь быть не должно. Ну, я надеюсь, что все-таки все будет нормально, исходя из последних событий. Если американцы себя будут, уже публично скажу, то, что я им сказал, аккуратно вести себя, будут понимать, что это непростой вопрос и требует непростых решений.
Вадзім, ну ці будуць перамовы па Украіне ў Беларусі, гэта напэўна наўрад ці, але калі глядзець на перспектыву, якія магчымасці сканчэння ці спынення вайны адкрые перад Беларусю? Як вы лічыце, якія як бы небяспекі, а якія магчымы бонусы?
Ну, как мы знаем, слово Беларусь нигде не употреблялось в драфте этого договора не на 28 пунктов, не на 19, как я подозреваю. 19 я не читал, 28 я прочитал. Поэтому нас как бы в картине там нет. И, естественно, приходит на ум знаменитая максима, если вы не за столом переговоров, значит, вы в меню. Ну, то есть я допускаю, что Беларусь все-таки в меню. Но ведь этот последний драфт, это самая близкая попытка подойти к мирному соглашению в условиях усталости обеих сторон от войны. До финала, как мне кажется, очень далеко. Давайте вспомним исторические примеры и поймем, что Первая мировая война со слов американского президента о перемирии до мирного соглашения 1 год и 10 месяцев. Корейская война 2 года 17 дней с момента переговоров. Вьетнам 3 года 5 месяцев. Кипурская война, Израиль и Египет в 73-м начало переговоров, в 79-м мирное соглашение. То есть это процесс ужасно долгий. Понятно, что фактор Трампа сейчас сильный катализатор. А я бы даже сказал, в списке Эпштейна тоже катализатор. И коррупционные скандалы в Киеве тоже катализатор. Я не знаю, насколько длинный будет процесс впереди и появится там Беларусь или нет. И откуда она там может появиться? Ну, пока мы констатируем, что ее нет.
Вадим, я вас перепиню одну хвилинку. Ведайте, я бы сказал так. Ну, саправды, Беларуси там нема як пункта особного. Саправды, перамовы могут занять великий час. Ну, а допустим, они будут завтра. Допустим, там Беларуси конкретно не будет. Але перамирье, ці мир, створить новую ситуацию в любом выпадку. Новую ситуацию для Беларуси. Одни говорят, у вынику этой новой ситуации Путин Беларусь забере. Ему всю Украину не отдали, и он покрывдится, забере всю Беларусь. Иначе кажут, война скончится, пол Калиновского пойдет рейдом на Минск. вот какие наступствы будут, коли мир будет завтра? Умовно кажучи, гипотетично.
Давайте с конца начнем. Белорусское добровольческое движение было погублено первым штабом полка Калиновского. Никакого полка как политической и военной силы не существует в Украине. Отдельной политической и военной силы существуют добровольцы, которые имели отношение к полку и пользуются, видимо, какими-то преимуществами и брендом полка. И вторая причина, почему никакого полка не пойдет в Украину, потому что произошла сделка между Лукашенко и Зеленским и Банковой еще в 2022 году, и эта сделка не предполагала строительство политического центра в Украине и настоящей военной силы в Украине. Я ее называю похабным миром, но эта сделка, скорее всего, в силе, и никто ее нарушать не будет. А если вы внимательно читали 28 пунктов драфта мирного договора, то, конечно же, Украина не в состоянии будет вести никаких специальных операций по территории союзного государства. То есть вопрос будет закрыт навсегда. Но это с 22 года вообще вариант интервенции – это фантазия. Никаких предпосылок для этого нет. Похоже ли на то, что Запад, например, стал союзником, например, белорусских демократических сил, и в условиях этой сделки, которая действительно больше выглядит как сфера влияния Москвы, защищает наши интересы? Нет, мы точно знаем, что делает Запад в Беларуси. Несмотря на то, что в американской прессе появляется аргументация, что даже если мы оттащим на один сантиметр Беларусь от России, это нас устроит. Настоящие причины переговоров с Лукашенко другие, о чем, собственно, генерал Келлок сказал публично. Лукашенко, и вы как раз тот человек, который можете со мной поспорить, по моему мнению, является давно уже частью российской элиты, или, как один из кремлевских политологов Минченко заявляет, Политбюро 2.0. При всей натяжке, при всей как бы абстрактности этого понятия Политбюро 2.0, при всей сложности определения, кто там как, мы прекрасно понимаем, что Лукашенко это заслужил. То есть у него действительно большие полномочия. Вы сейчас показали сюжет в Бишкеке, а там ведь был еще один сюжет, когда УНТ, русские каналы спрашивали его. И Лукашенко говорил в сторону Зеленского. То есть он говорил про недвижимость Зеленского, он говорил, что дети Зеленского не воюют, он говорил там все вещи забивал. То есть Лукашенко заменяет с собой целый отдел генштаба. Он совершенно точно помогает Путину разговорами с трамповскими представителями. Он спас Путина от Пригожина, без всякого преувеличения. Его акции в Кремле сильно больше, чем любого русского чиновника. Это я еще не напомнил, что с Си Цзиньпином у него тоже отдельные отношения. Поэтому он нашел свою опору, и он совершенно точно часть русского политического истеблишмента, но большая часть нашего политического класса до сих пор верит, что как бы Россия прямо хочет его сменить. Я такой возможности не вижу. Я считаю, что как бы он исполняет свои внешнеполитические функции для Москвы лучше, чем Лаврова. Он вообще достаточно незаменимый, талантливый парень.
Вадим, а давайте крышечку про Беларусь, а не только про Лукашенко.
Ну, то есть я бы в предыдущем вашем вопросе склонялся к точке зрения тех, кто верит, что там Беларуси нет, со стороны Запада Беларуси нет, и она не включена, значит, подразумевается, что это одна сторона с Россией. Отдельно она не рассматривается. Потому что если Беларусь отдельно рассматривалась, то Запад, скорее всего, сделал бы инвентаризацию белорусской оппозиции и имел бы какие-то дополнительные аргументы для того, чтобы Беларусь, например, стала нейтральной и отошла. И вся вот эта идея, в общем, нейтрального государства и Финляндии, про которую в том числе Сергей Тихановский говорит, США, она, конечно, не имеет к ближайшим событиям прямого отношения.
А вот мы как раз про это поговорим крышечку позднее, а зараз еще один сюжет такой более, ну, что называется, живой, буденный. Бо будет мир, не будет мир, это неведомо, але кризис белорусско-литовский, и он вот уже как бы на видовоку. ён не стихае. Лукашенко паехаў у Мьянму, паехаў у Аман, а крызіс працягваецца. І вось пра дынаміку гэтага крызісу, як ён разгортваецца, мы зараз паглядзім невялічкі сюжэт.
Літоўскія фуры пачалі вывозіць са стаянак на пляцоўку са сканфіскаванай тэхнікай у Менску. Што адбываецца? Беларусь дагэтуль не выпускае 1818 літоўскіх грузавікоў, нягледзячы на адкрыццё мяжы 20 лістапада. Лукашэнка патрабуе ад Літвы палітычных перамоў на ўзроўні МЗС, а ўлады Літвы кажуць, што гатовыя толькі да тэхнічнага дыялогу.
В чём літоўскія аўтаперевозчыкі вінаваты? Ні в чём. Эта глупасць была на палітычным уровні. Ну, пусть Міністерства иностранных дел наша і літоўская встречаюцца і разруліваюць эту сітуацыю.
Если эта встреча произойдёт, то, возможно, скажем, нам пересчитают все стоянки, парковки, скажем, и возобновят всю полностью работу, логистику. Мы уже ждем 3 недели, да? Больше 3 недель ждем.
Белорусские улады не хавают, что ладят шантаж, предъявляют Вильне ультиматум. Грузовики стали закладниками, побочными ахвярами, як и Вильинский аэропорт, каже Валер Карбалевич. У Менску открыто погрожают. Сакратар Рады бяспекі Беларусі Александра Вальфовіч заявіў кіроўцам, што праз 4 месяцы літоўскія фуры могуць канфіскаваць. Пры гэтым ублікаванні фур беларускія ўлады вінавацяць Вільню. Акрамя палітычнага прызнання, афіцыйны Менск хацеў бы таксама змякчэння санкцый. Найперш, доступы да літоўскіх партоў. Кіраўнік літоўскай дзяржавы заявіў, што Літва не будзе паддавацца такому ціску. Тым часам пасля адкрыцця мяжы з тэрыторыі Беларусі ізноў масава паляцелі метэазонды з кантрабанднымі цыгарэтамі.
Шаноўнае спадарства, хачу вам нагадаць, што вы глядзіце праграму «Пік свабоды». Мы ў прямым эфіры з Вадзімам Пракоп'евым. Стаўце лайкі, калі вам падабаецца, задавайце пытанне нашаму шаноўнаму госцю, але толькі калі гэта для вас бяспечна. Вадзім, вот мы паглядзелі сюжэт, можна прыгадаць самыя апошнія навіны. Гэта тое, што Літва рыхтуе пазоў міжнародны суд ААН супраць Беларусі праз шкоду ад палётаў вось гэтых шароў, якія прынеслі шкоду віленскаму аэрапорту. Таксама Вільня дамагаецца новых санкцыяў еўразвязу за тое, што ў Вільні называюць гібриднай вайной з боку Лукашэнкі. На ваш погляд, як вырашыцца гэты крызіс, ці прымусіць Лукашэнка літоўцаў, так бы мовіць, сесці з ім, фактычна з ім за стол перамоваў?
Ну, давайте несколько вещей напомним и скажем, ну, или, во всяком случае, в моем представлении. Есть ли такая вероятность, что Лукашенко не контролирует запуск даже контрабандных воздушных шаров с территории Беларуси, такой вероятности категорически нет. Там контролируется всеми методами, включая электронными, абсолютно обстановка. Поэтому шары летят не потому, что Лукашенко не может контролировать контрабандистов. Второй тезис. Лукашенко принципиально занимается силовой дипломатией не первый раз, и она приводила его к успеху. И думаю, что и сейчас он рассчитывает на эскалацию для деэскалации потом. Ошибается он в этот раз или нет, предполагая, что у Литвы нет выбора, и, как американцы скажут, и это, разумеется, завязано на весь высокий переговорный трек по России и Украине, так Литва и поступит, что называется, щелкнет каблуками. Мне трудно сказать, ошибается он или нет, но я могу сказать, что Литва тотально, абсолютно зависит от США. Поэтому если в конфликт вмешается США и будет разруливать, то, наверное, его предположение Лукашенко, что можно было идти на эскалацию с перевозчиками и на повышение градуса, оправдается. Литва действительно, ну, как бы прислушивается и не может не прислушиваться к Вашингтону, потому что речь идет про ее безопасность, и, конечно, Литва взвешивает шансы, она видит поведение Брюсселя и остальных европейских союзников. Мы живем по-прежнему в Европе, которая без США не является достаточным субъектом для вот этого противостояния с Россией. Я не буду строить прогнозы, добьется ли Лукашенко своего такой силовой дипломатии, но шансы такие есть, потому что зависимость Литвы от США большие, большая.
Вадим, и вот мне сдается, может, вы не сгодитесь, что тут справа не только в залежности, але у той пропанове, якую Лукашенко зрабіў літоўцам. Вядзіце са мной палітычныя перамовы. Літоўцы кажуць, нет, мы не хочам весці перамовы. Амерыканцы іх ужо вядуць. Амерыканцы іх вядуць. И в этом сэнсе, скажем, литовцам апеляваць да американцев, что мы не хочам вести перамовы с Лукашенком на политичном взровне. Для американцев это можа оказаться не вельмі моцным аргументом. Ці не?
Ну да, но мы здесь имеем еще одну линию разделения между, собственно, Европой и линией трамповской администрации. Это и союзники, и не союзники. По большому счету, Трамп, и мне кажется, это очевидно, ждет, пока политическая карта Европы поменяется в 28-м, 27-м, 29-м году через выборы. И ведет себя так, как будто у него союзников в Европе нет. Но надо сказать, что не так уж он и не прав. Союзников у него в Европе мало, на которых он может положиться. Я не знаю, что тут добавить. Вижу эти движения Лукашенко. Но давайте вспомним так. Проблема с мигрантами 21-го, как мне кажется, года привела к тому, что Меркель с ним разговаривал. Думаю, что Лукашенко ставит на свой опыт.
Ясно. Вадим, и теперь мы переходим до темы, может, больше цікавой нашим глядачам, нашим слухачам. Да, Тихановскага. Але спачатку пра вас. Вот я нагадаю, што ў свой час, прапануючы Валера Сахашчыка ў аб'яднаны пераходны кабінет, вы казалі, што беларускім дэмсілам патрэбны, так бы мовіць, новы Чэрчыль. Вот рэальны лідар пры канстытуцыйным манарху. У многіх складваецца ўражанне, што зараз вы знайшлі новага Чэрчыля. У вас з'явіўся новы кандыдат на эту роль. Это Сергей Тихановский. Вы верите в Тихановского? Вы лечите, что у него есть шансы на поспех?
Давайте по порядку. Тогда в 22-м году конструкция, при которой Светлана Тихановская становилась бы символическим лидером при каком-то главном менеджере политического процесса, она была вполне себе реалистичной, и я очень жалею, что этого не случилось. Думаю, что многие процессы могли бы пойти по-другому. Теперь такого вопроса, мне кажется, вообще не стоит. Да? И я буду очень удивлен, если существующая титульная лидерская структура в Вильнюсе будет способна и продемонстрирует желание реформы. Повторяю, ее основная сложность заключается в том, что она не субъектна, это симулякр. Она не отчитывается перед белорусами и не имеет, в общем, имеет все меньше и меньше связи с белорусами. Она живет на содержании Запада и отчитывается Запад. А у Запада национальные интересы со свободной Белоруссией могут совпадать, а могут не совпадать. И часто очень не совпадают. В этом и есть основной корень проблем, и в этом и есть извращение. Я не знаю, можно ли рассчитывать на то, что в Вильнюсе будет что-то меняться. У меня ощущение, что все эти развилки прошли. Поэтому допускаю, что однажды возникнет, очень медленно, кстати, потому что общественный метаболизм, повторяю, работает со своей скоростью, он медленный. И можно, наверное, утверждать, Юрий, что белорусы тоже стали деполитизировались и устали следить за этими процессами, к сожалению. Однажды мы столкнемся с необходимостью возникновения оппозиции 2.0. Вырастет ли она из штаба в Вильнюсе, я уже не уверен. Скорее всего, она вырастет из обстоятельств, где белорусы будут обязаны договориться между собой.
Вадим, давайте далеко поговорим про Тихановского.
Мы далеко от этого процесса.
Давайте спочатку
поговорим. Я, наверное, просто уже отвечаю на вопрос, является ли он белорусским Черчиллем. Нет, этот поезд ушел. То есть конструкция, при которой он занимает место менеджера, а Светлана символического лидера, мне кажется, невозможно. Все, что я понимаю, что у нас очень мало людей такого бренда, как Тихановская, с такой силой бренда. Это первое. Узнаваемость фамилий этой в мире велика. И здесь, кстати, Светлана Тихановская как раз повлияла положительно. Второе, что я понимаю, что все процессы в Восточной Европе по-прежнему будут решаться в Вашингтоне. Не в Варшаве, не в Вильнюсе и не в Берлине, а в Вашингтоне. Третье, что я понимаю, отношение офиса в Вильнюсе с Вашингтоном – это не отношение равноправных партнеров, это отношение куратора и объекта. Таким образом, мы своих национальных целей в США не достигаем. Четвертое, что я понимаю, как это изменить? Нам нужен представитель, адвокат, посол свободной Беларуси в Вашингтоне, который не зависит финансово от Вашингтона и в состоянии проводить независимую белорусскую политику внутри США, как это делает Александр Ступ, как это не очень получилось сделать у Владимира Зеленского, как это получается у Джорджа Мелони, как это получается у нового премьер-министра Японии. Я понимаю, что я взял большой очень уровень, но нам действительно нужен голос США, независимый голос. Как получить этот голос, Юрий? Нам нужно, помимо узнаваемости фамилии Тихановского, превратить его в человека, который озвучивает политические смыслы. Не в человека, который пережил тюрьму и просит помощи, и вот он такой весь жертва и узник, а в человека, который в состоянии по-взрослому и политически мыслить. Только в этом случае американские медиа, а это и есть единственная дорожка к нашему влиянию в США, будут разговаривать с ним и будут обращать на него внимание. Потому что его история отсидки была свежа, ну, месяц, ну, два после освобождения. И, к сожалению, в этот момент Сергея не было в США. Этот момент был упущен. Теперь Сергей может быть интересен американской публике только потому, что у него есть собственное политическое мышление и, если хотите, доктрина.
Вадим, а вот один маленький момент. Вы сказали, что он незалежный, что, мовляв, офис залежный. А откуда гроши-то у него?
Ну, я на этот вопрос отвечал недавно. Здесь у нас вариантов нету. Единственный источник финансирования такого даже маленького политического проекта, как Сергей Тихановский в США, это белорусский бизнес, национальная буржуазия. Это белорусский бизнес в изгнании, который, ну, которому нам удалось объяснить, почему этот проект важен, нужен, и почему ни в коем случае нельзя ни на какое финансирование больше рассчитывать. Мы убедили несколько человек. Мы убедили, кстати, больше человек за последние месяцы. Вот сейчас, когда вышло выступление, сегодня оно появилось в Ютьюбе, выступление Сергея Тихановского в Ельском университете, мы рассчитываем еще подписать несколько человек вот в такую концессию.
Ясно. Шановное господарство, я хочу вам нагадать еще раз, что мы в прямом эфире «Пик свободы» с Вадимом Прокопьевым. Ставьте лайки, коли подобается. Задавайте пытанне, калі вам это бяспечна. Вот якраз да гэтага выступу зараз я хачу, каб і вы, і мы ўсе паслухалі, паглядзелі, дзе Тихановскі кажа пра цяперашнія перамовы ЗША з Лукашэнкам.
Текущая адміністрацыя ведёт перагаворы з Лукашэнка. Нетрадыцыйная дыпламатія. І это хорошо. Иначе я бы здесь не был. Но позвольте мне говорить открыто, очень просто. Лукашенко не долгосрочный партнер. Он временный человек, притворяющийся постоянным. Вы можете говорить с ним о тактических вещах, о неофициальных каналах к Путину, освобождении заложников, нарушениях воздушного пространства. Это нормально. Так работает политика. Не обязательно, чтобы тебе нравился кто-то, чтобы пожать ему руку, но строить стратегию, опираясь на человека, чье лучшее качество — это кидалово. Большая ошибка. И давайте будем честными, этот парень стареет. Или его честность, или его здоровье подведут. И когда это произойдет, любой договор с ним исчезнет.
Ну, я хочу звернуть увагу на тое, што Ціхановскі гаворыць па-ангельску. А зараз да гэтай цытаты з Ціхановскага я хочу прывесці вашу цытату, Вадзім, жніўня мінулага году. Вы тады казалі, трэба адмовіцца ад думкі аб тым, што з Лукашэнка можна весці любыя перамовы. Такога, як Лукашэнку, можна толькі усыпіць, проста як шалёнага сабаку. Ну, а вот Трамп вядзе перамовы з Лукашэнкам, не ўсыпляе яго. Хто з вас мае рацыю? Вы, Ціхановскі, Трамп?
Я думаю, што вайна – это найвышшая карта. Ну, то есть вайна – это такая карта, і её состояние, і состояние военного противостояния в Украине – это карта, которая б'ёт любые ожидания и любые теории. Мы с вами понимаем причину, почему США хочет завязать жгут в Восточной Европе и любой ценой прекратить, ну, почти, извините, не любой ценой все-таки, не ценой Афганистана при Байдене, но все-таки хочет прекратить эту войну. Но мне кажется, тут все очевидно. То есть США не имеет ресурсов вести полномасштабную войну на трех театрах военных действий. Кроме того, Украина сама упустила некоторые возможности внутри этой войны. Но поэтому здесь подписание договора – это неизбежный выход из этого тупика, и Трамп пытается его ускорить. И думаю, что и Украине, скорее всего, это решение выгодно, несмотря на то, что у Украины выбор между плохим и катастрофическим. Украине выгодно завершение этой войны, и белорусам выгодно завершение этой войны. Если мы имеем ситуацию, когда Украина находится вот на пороге подписания, если мы имеем ситуацию, когда трамповская администрация через Лукашенко пытается влиять на Кремль, и не только через Лукашенко, и через Орбана, и через Эрдогана, и через всех остальных посредников, и побочным продуктом этого общения является освобождение пленных, то любой белорусский политик должен рассмотреть в этом возможность, а не упущение.
Вадим, ну,
но Сергей прав. И здесь нет никакого противоречия. Долгосрочная стратегия с Лукашенко не имеет никакой ценности. А есть ощущение, что трамповская администрация готова выстроить с ним долгосрочные отношения, как, собственно, мы все помним опыты 16-го, 17-го, 19-го года при посредничестве Макея. Мы помним Джона Болтона и Майка Помпео в Минске. Так вот, американской администрации нужно объяснить, что не только Лукашенко является вашим активом в Беларуси. Не только Лукашенко, как член Кремлевского политбюро, может являться вашим интересом. Ваш интерес в Беларуси может быть другой. Про это и говорит Сергей Тихановский. А изменилась ли какая-то диспозиция, и можно ли рассчитывать, что с Лукашенко когда-либо случится переговорный круглый стол на манер, например, польского? Конечно, нет. Во-первых, мы не ждем появления Горбачева в обозримом будущем, да, и просто нет условий. Во-вторых, сам характер Лукашенко и сам характер Ярузельского как бы говорит нам и дает нам подсказку. Поэтому для того, чтобы закончить белорусский политический кризис, мы не можем рассчитывать на Лукашенко вообще. Для того, чтобы освободить заложников, и для того, чтобы продвинуться к идее воспользования транзитом власти, да, обязательно да. Поэтому это кажущееся противоречие о том, что вот усыпить Лукашенко или разговаривать с Лукашенко. Разговаривать. Но рассчитывать только на то, что никакого круглого стола и никакого диалога, как мечтают некоторые из нашей оппозиции, не будет. С Лукашенко не закончится белорусское уравнение. Но с транзитом власти от Лукашенко, неизбежным транзитом власти, открывается окно возможностей.
Вадзім, такая ситуация в Беларуси, что, як ни дивно, весь политический спектр, ну, скажем так, демонструет добрые почутия до Дональда Трампа. И объединенный переходный кабинет, и Лукашенко. Але такое уражение, что Тихановский у наибольшей ступени выказвае гэтыя сімпатыі, выказвае сваю салідарнасць, выказвае сваё разуменне. Ці згодны вы вот з тэзай, што Ціхановскі самы вялікі трампіст беларускай палітыкі?
Я, наверное, больше трампист, чем Тихановский все-таки.
А это добро?
Хотя здесь нужно объясниться. Смотрите, я не поклонник стиля Дональда Трампа. Я уж точно не поклонник его любви к преувеличению и каких-то размашистых манер. Но я прекрасно понимаю, что Дональд Трамп – это инструмент истории. И американская политическая ситуация диктовала то, что это будет Трамп или не Трамп. Просто у Трампа хватило имени, злости, известности, харизмы и даже мести к своим политическим врагам для того, чтобы он захватил республиканскую партию. Сергей Тихановский в своей статье «Вашингтон-Пост» употребил тезис, который очень не понравился многим из нашей оппозиции, особенно из той части оппозиции, которая является лояльной к офису и из друзей офиса. Он там употребил фразу, что это не меньше, чем провидение, иными словами, божественная рука, что Трамп выжил в Пенсильвании, в Батлере во время митинга, и иначе для западной цивилизации дела складывались бы значительно хуже. И здесь абсолютная правда. Надо сказать, что Сергею Тихановскому, как никому, эти слова было легко произносить, потому что, может быть, не все знают, но Сергей Тихановский вообще-то достаточно верующий человек. Надо сказать, что вера привела его в 2020 год, и вера его и укрепила, когда он рискнул в 2020 году. И в отличие, например, от Виктора Дмитриевича Бабарика, дай бог ему здоровья и скорейшего освобождения, Тихановский никогда не был наивным человеком. Но при этом он был человеком достаточно верующим, христианином. Ему действительно, как никому, легко произносить фразы про то, что это пуля, которая прошла и царапнула ухо Трампу. Сантиметр, два сантиметра и могла бы поменять не просто американскую политику, а глобальный расклад. Но если будет интересно про Америку и про консервативную революцию в Америке, про ее влияние на состояние западной цивилизации, сопротивляться альянсу автократов, если надо про это поговорить, я с удовольствием поговорю, но это, наверное, в другой передаче.
Так, это...
Пока что обозначим следующее. Тихановский сказал две вещи в своей статье «Вашингтон-Пост». Первое. Он бы не был сейчас автором этой статьи, он не выступал бы сейчас в Вашингтоне, если бы не приход Дональда Трампа. И в этом нет ни лести, ни какого подыгрывания Трампу. Я считаю, что в этом есть просто прямой медицинский факт. И вторую вещь, которую он сказал, что западная цивилизация, скорее всего, находилась бы в гораздо худшем состоянии, если бы пуля прошла на сантиметр ближе к голове.
Вадим, вот тут нам поступают питання. Вот одно из них, яно крышечку у бок от вот того, что мы про что зараз говорим, но тем не меньше. Более 30 лет тому назад Запад отдал Беларусь России. Белорусский режим всех устраивает и Москву, и Запад, и ту же Литву, и Польшу. Вы сгодны?
Я бы сказал, что печально, но я согласен. Смотрите, мы сейчас имеем ситуацию, когда Лукашенко устраивает США. Во всяком случае, пока Тихановский не объяснил США. И это может сделать только Сергей Тихановский, что есть варианты, что Лукашенко это не есть решение ваше в США. Лукашенко вполне устраивает в Беларуси США. Я допускаю, что он устраивает Украину. Он точно устраивает Россию. Я не вижу там никакой конкуренции. Я не вижу тех процессов, которые происходили вокруг 2020 года, до 2020 года, когда действительно между Путиным и Лукашенко был органический конфликт и противостояние. Я этого не вижу вообще. Лукашенко точно совершенно устраивает Россию в Минске. И Лукашенко, боюсь, что устраивает Европу. Европа не хотела бы изменения статус-кво в Беларуси. Она понимает, что с ним хоть как-то можно работать, и любая демократическая революция в Минске и любые изменения, они ставят Европу перед более тяжелой, неконтролируемой ситуацией. Извините, Юра, единственное, кого не устраивает Лукашенко, это белорусский народ, а всех остальных устраивает. Вот такая формула неприятная.
Вадим, але, конечно, можно пригожие метафоры, але евразвяз вводит санкции, пакет за пакетом, уже 19, вот 20-й рыхтуется пакет. Евразвяз довольно последовательно веде политику дипломатичной изоляции. Амбассадоры не вручают доверчие грамоты. Ну, есть выключение, но в целом политика такая. Вот, при нам все Литва эту политику проводит. Ну, как вы говорите, что всех все задовольняет. А что они повинны? Войной истить? Для того, как показать, что их это не задовольняет.
Ну, смотрите, Европа не может не понимать потенциала белорусских демократических сил. В той конфигурации, в которой они сложились, они не являются вторым полюсом противостояния. То есть второго спортсмена, второго боксера в ринге нет. Если бы Европа имела в виду то, что она говорит о том, что мы будем давление на Беларусь оказывать, то речь шла бы не только о санкциях, которые на самом деле Беларусь спокойно лукашенковская переживает, имея тотальную открытую границу с Россией и связи с Китаем. В общем, она научилась под этим жить. Речь идет о том, что если бы Европа хотела смены режима, она, конечно же, вела бы себя по-другому в 2020 году, но и сейчас она бы обратила внимание на белорусскую политику, в первую очередь на политику. Вот недавно Светлана Тихановская была в Берлине и общалась с министром иностранных дел Германии. Министр иностранных дел Германии заверил Светлану Тихановскую, что давление продолжится. Как вы думаете, Юрий, что стоит за этими словами? Какое давление? А какая стратегия давления? Чтобы что? Ради чего? А за этими словами не стоит ничего, кроме процесса, который в английском называется virtue signaling. То есть Европа хотела бы выглядеть борцом за свободу и демократию. Реальные действия говорят совершенно о другом.
Вадим, вот еще питання з нашого аккаунта. Я так розумію, уже до ваших слов про Трампа, що Трамп якби там змагар з диктатурами. Ну вот у нашего глядача, видать, нет такого уражения. Он пишет: господин Прокофьев, но ведь Трамп путинист.
Смотрите, все эти версии о том, что Трамп – это полковник Краснов, завербованный в Москве, не знаю, с помощью порочных привычек, или о том, что Трамп тотально не имеет никаких ценностей вообще, он барыга, и поэтому он сдает Украину в Мюнхене. Это все очень поверхностные суждения. Для того, чтобы разобраться, почему Трамп так поступает, да, но при этом надо все-таки сказать важную вещь. Является ли сам Дональд Трамп как личность проводником старых американских ценностей из Первой холодной войны? Является ли он там рейганистом? Ну нет, конечно, нет. У него внутри администрации происходит постоянная борьба между изоляционистами, которых можно смело отнести туда к МАГА, и рейганистами, которым можно точно совершенно отнести Марко Рубио. При этом Трамп занимает и ту, и другую позицию. Трамп не является путинистом, хотя некоторые черты стиля Трампа болезненно напоминают нам поведение автократа или Путина. Американская система не предполагает царя и не предполагает автократа. Это все серьезнейшие преувеличения, сильно умноженные на мощность демократической прессы, причем как в США, так и в Европе. Трамп находится в рамках, и американская система сдержек и противовесов от суда до Конгресса работает. Не ждите никакого превращения Трампа в царя. И даже слухи про третий срок, который продвигает Стив Беннон, да, это опять же идеологическая роль и преувеличение Стива Беннона. Совершенно очевидно, и Трамп об этом, кстати, недавно заявил на CBS, что скамейка запасных республиканской партии большая. Употребил там двух людей пока, Венса и Рубио, но сказал, что большая. Ну и тем более Трампу не нужно уже идти на третий срок, судя по тому, что мы вычитали в договоре на 28 пунктов. Там просматривается его должность уже не в американской политике, а в мировой, как председателя фонда.
Вадим,
Смотрите, я против того, чтобы вслед за просто левой европейской прессой ставить ярлык о том, что Трамп это путинист, он тут с диктатурами бороться не будет. Трамп действительно антиглобалист. Ну, такое течение есть. Он больше всего печется про США. А США не должна, по мнению Трампа, ни в коем случае проиграть в новой холодной войне. И то, что Запад выиграл в первой холодной войне, совершенно не гарантирует, что Америка победит во второй. Как вы понимаете, это ось Пекин и Вашингтон. Что нужно сделать, чтобы не победить, извините, чтобы не проиграть Китаю в новой холодной войне? То, собственно, Трамп и делает. Вот с этой точки зрения его нужно смотреть. Ясно. Относительно, да, ну то есть не с идеологической, а с точки зрения реал-политик. Но Венесуэла нам тоже очень много чего подскажет.
Вадим, давайте ми вернемося до персонажа, про якого ми вже казали, про Тихановського, принаймні про його артикул в Washington Post, де він виказав думку, що Білорусі більш би придався нейтральний статус, як колишній статус Фінляндії після Другої світової війни, чим виразний європейський вибір, в тим ліку і воєнно-політичний, військово-політичний. Тихановський повторив гэтую тезу під час виступу у Єльському університеті, про який ось ми казали. От ми його зараз послухаємо, этот кавалочок.
Есть модель, хорошая. Исторический пример. Финляндия в эпоху холодной войны. Они жили рядом с огромным, непредсказуемым соседом. У них не было гарантий, и они справились. Это было не громко, не драматично и не идеалистично. Это было прагматично, и это сработало. Финны построили независимую, стабильную, успешную страну. Счастливую, согласно мировым рейтингам. Беларусь может стать такой страной, нейтральной, сильной, без иностранных войск, без агрессии, без постоянных кризисов. Страной, которая делает соседство безопаснее. Но это сработает только если мы начнем сейчас.
Вадим, вот эта теза Тихановского «лепш нейтралитет на узор Финляндии ранейшей», а не европейский выбор, выкликала довольно великую реакцию, критику с боку, ну, частки, скажем, демократично настроенных белорусов. А вы лечите эту пропанову слушной? Это лепш, чем европейский выбор? Коли так, то чему?
Смотрите, между Европой и Россией, возможно, три варианта развития событий. Бесконечная война, прямо в худшем горячем ее выражении. Холодная война, в которой есть гибридные атаки, но обе стороны вооружаются до зубов, происходит гонка вооружений и так до смены режима. Или какой-то вариант мирного сосуществования. Первый вариант мы наблюдаем сейчас. Второй вариант наиболее вероятен. Но нам нужен третий. То есть нам нужна там разрядка и мирное существование. В противном случае железный занавес падает в Бресте. Шансов, что Россия исчезнет с карты мира, шансов на то, что у нас будет ров с крокодилами, понимаете, по восточной границе Беларуси, нет. Шансов на то, что мы на белом Абрамсе въедем в Минск, нет. Соответственно, мы ведем речь, мы за то, чтобы случился... А, да, извините, очень важно сказать. Шансы за то, что за нас кто-то будет воевать, если мы станем проектом «Антироссия», нулевые.
А чем кепские ров с крокодилами на усходней межи, удокладните?
Вы имеете в виду, кто за это выступает?
Нет, чем это кепско, чему это немогчимо?
Ну, это просто не имеет под собой никакой реалии. Это означает, что НАТО воюет на этой восточной границе и потом только устанавливает там ров с крокодилами. Разве не так?
Не ведаю, ну.
Ну, я думаю, что это так.
Что так.
Ни моря, ни горного хребта, ни достаточной мощности белорусской армии, не говоря уже про ее состояние умов, вообще такого не просматривается. У нас на самом деле есть вариант, вариантов немного. Либо 91-й год и новый Горбачев в Москве, и такая перспектива, по-моему, очень далекая. Мы все бы ее хотели, но очень далекая. Либо с той России, и причем, скорее всего, после Путина России, какая-то договоренность. Разумеется, были предпосылки для того, чтобы Финляндия после 1945 года стала таким нейтральным игроком и построила выдающуюся, на мой взгляд, страну, да, не вступая ни в какие блоки. Этих предпосылок нет хотя бы потому, что в Беларуси, потому что там орешник стоит или собирается его там поставить. Да? То есть это уже не эквивалентная ситуация. Однако, какого варианта у нас точно нету, это то, что Россия даже после Путина вдруг соглашается на европейскую интеграцию в Беларуси. Причем на интеграцию, в том числе и военную. Ну, потому что вариантов нет. То есть нам нужно предложить реалистичную формулу Западу для того, чтобы Запад вообще нас на карту нанес. Запад, конечно, будет с удовольствием приветствовать наше стремление в Европу. Он будет похлопывать по плечу всю делегацию Светланы Тихановской. При этом происходить ничего не будет, категорически ничего не будет. То есть нам нужна реалистичная картина, и нам до этой Финляндии еще жить и работать. И к ней еще нужно подготовиться. Наилучший вариант такого дипломатического урегулирования – это транзит власти в Беларуси. Транзит власти в Беларуси пока что все нам говорит о том, что он будет происходить без Запада, без влияния Запада и без влияния белорусской оппозиции. Это означает, что там есть только один игрок – Москва. Ну, то есть, повторяю, это самая реалистичная и самая лучшая стратегия. Хотела ли Финляндия после 1945 года быть членом военного блока? Конечно, хотела. Понимала ли она последствия такого шага? Понимала. Сумела ли она 40 лет, ходя по лезвию бритвы, построить процветающую страну, которая интегрирована в Запад, у которой есть парламентская демократия капитализм? Да, смогла. Были ли у нее какие-то гарантии? Нет. 10%, скорее всего, составляло юридическое обоснование с СССР. 90% – это то, что можно назвать понятийными договоренностями. Но финское общество внутри договорилось между собой, оно проглотило эту ненависть и поступило, как мы теперь понимаем, крайне мудро. Теперь Финляндия уже член НАТО.
Вадим, і вертаючыся да той тэмы, якую вы крышачку закранулі, гэта праблема лідарства, скажам так, у дэмакратычных сілах. І гэтаму лідарству, так мовіць, некалькі сілаў кідалі ў розны час выклік. Можна прыгадаць дэмакратычны форум Цыпкалы, можна прыгадаць вашу фракцыю ў каардынацыйнай радзе, можно пригадать вот теперешняя недавняя инициатива «Сход неабыяковых», можно пригадать того же Сергея Тихановского, который по факте кидает выклик как бы теперешнему лидерству. Ну вот все эти спробы как бы так были не вельми успеховыми, прямо скажем. Тихановская и объединенный переходный кабинет, яны свои позиции с большего заховывают. Так, может, и далей будут заховывать. Все вы лечите, что вот кто сте черговый, может, Тихановский, будем иметь поспех. Вот ты ранейшие спробы не имели, а зараз будут.
А на чем, Юрий, держится лидерство, ну или во всяком случае, если вы так утверждаете, на чем держится сейчас главенство Вильнюса?
Откажите вы.
На ресурсах, угу. На денежных и информационных. И еще на том, что белорусское общество отдало белорусскую политику и вот это противостояние с Лукашенко на аутсорс. Моя метафора такая. В 1994 году белорусы, проголосовав против опостылевших коммунистов, отдали на аутсорс политику и ушли на дачи. Можно ли утверждать, что после 2020 года белорусы сделали приблизительно такое же действие, махнув рукой на белорусскую политику. Конечно, можно. На выборы в Координационный совет пришло 6800 человек из диаспоры, которые, возможно, исчисляются уже миллионом, но, во всяком случае, ее европейская часть точно там 500-600 тысяч. 6800 человек пришло на выборы в Координационный совет. Там были еще причины, конечно, информационная тишина от наших мейнстримовых медиа, которые боялись обидеть Тихановскую. Ну хорошо, в любом случае это очень немного. Белорусского, иными словами, белорусской диаспоры или белорусского общества как фактор устранения вакуума лидерства я пока не вижу. Какие у нас остаются варианты? У нас остается вариант белорусской национальной буржуазии, которая все-таки поднимается в своих стремлениях и мотивации до желания иметь свое собственное государство и понимает, бизнес, кстати, бизнес-люди как никто, уверяю вас, в Беларуси понимают про вакуум лидерства белорусской оппозиции. То есть на них есть расчет. Кто у нас еще может служить таким мотиватором? Ну, белорусские элиты, национальная интеллигенция, отцы-основатели, можно по-разному их называть, они молчат. Они делают вид, что проблемы не существуют. Они молчали в 20-м, когда видели, что устройство офиса – это типичный продукт американского НГО мышления. Они не вмешались и тогда. Ну и, наконец, еще один игрок, которому нужна, наконец-то, ну, реальная белорусская оппозиция, а не симулякр. Это, как ни странно, Запад. Но для этого Запад должен заинтересован быть в Беларуси. Значит, у меня есть две надежды на то, что этот вакуум лидерства, который ужасно мешает и который, в конце концов, во время транзита власти может привести к упущенным возможностям. У меня есть две силы, на которые я рассчитываю. Белорусский национальный бизнес, которому нужно собственное государство, потому что там есть ресурсы, без которых не будет никакой политической вершины. Сейчас ресурсы есть только у Вильнюса. И вторая сила – это стратегия, которая Западу становится интересна. Потому что если Западу становится интересна белорусская Финляндия, то в таком случае вспоминают все белорусское политическое поле, а и пытаются вести переговоры. И это и есть возможность устранение главной проблемы вакуума лидерства. А устранится ли она сама? Да нет. Ну, то есть мы так можем и в 30-м, и в 35-м году заниматься теми же самыми процессами, если не будет никаких вызовов.
Ясно. Добро. Дякую великі. Я нагадаю, что с нами был политик и бизнесовец Вадим Прокопьев.
Можно я одну фразу скажу, которая на самом деле я хотел бы, чтобы услышали белорусы, которые объясняют процесс. Лукашенко занимается личной, неформальной и формальной дипломатии и продвижения своих интересов в США. Вы думаете, полковник Рыбаков не хочет встретиться с Джаредом Кушнером? Обязательно хочется. Вы думаете, полковник Петкевич не занималась продвижением интересов здесь? Занималась. Вы думаете, нет американских синк-тенков, которые, возможно, берут деньги режима, потому что периодически появляются в американском информационном пространстве умные экспертные статьи потом, как нужно вести себя с Беларусью. Они этим занимаются. С нашей стороны такого человека нет. Это не может быть какой-то человек, это нужны либо очень большие деньги, либо очень известная личность. Поэтому Сергею Тихановскому прежде чем думать про политическое лидерство и про то, как он будет являться решением вакуума такого лидерства, нужно стать как минимум адвокатом наших интересов в США. Вот это и есть среднесрочная стратегия. І ми ще далеко не там.
Ясно, добре. Тоді я ще раз дякую вам великий, Вадим. А за тим, як будуть розгортуватися події далі, ви, шановні глядачі, можете сочити на YouTube-каналі «Свободи». Заставайтеся со «Свободой».
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті svoboda.org.